Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 6 минут, понедельник, июль, день 9. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Три балла пробки в Москве, движение, в общем, хорошее. На юге, на МКАД, во внутренней стороне плоховато, но в целом нормально Москва едет. Так что пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм говорит о Москобот, если вдруг что необычное увидите. Да, я вижу, вы многие пишете мне по поводу того, что это было в предыдущей программе. Это была концовка программы, она скомканной получилась. Почему? Потому что я не могу вам назвать сейчас дату точно, но в одном из эфиров Марк Фейгин высказался по поводу Анатолия Шария. Высказался, как посчитал суд, неправду сказал. Это клеветой называется. Как? Я сейчас боюсь сказать лишнее слово. Почему? Потому что все это может быть потом использовано в суде. В общем, как-то неправильно высказался, посчитал суд. И суд обязал Марка Фейгина у нас в эфире произнести определенную фразу, которая будет опровергать то, что он сказал в нашем эфире некогда ранее про Шария. Есть определенный текст, который Марк Захарович должен был произнести. Марк Захарович от этого текста отклонился. Мы посчитали нужным отключить микрофоны. Марк Захарович посчитал нужным сделать так, как он сделал. Дальше, естественно, мы уже будем смотреть, и он будет смотреть, и суд будет смотреть так, как посчитает нужным. Все. Дальше мы предоставили площадку, Марк Захарович отклонился, на наш взгляд, от того, что должен был сказать, а здесь конкретно прописана эта фраза. Я, естественно, не буду ее читать, потому что это не моя фраза, чтобы ее читал. Получилось, как получилось, будем смотреть за развитием этой ситуации. Если кому-то что-то непонятно, я постарался объяснить. Вот. Я не намерен обсуждать сейчас ни Фейгина, ни Шария, ни тем более решение суда. Я не обсуждаю эту тему, и мы идем дальше. Нет, никаких драк, естественно, не было, Алексей. Давайте о футболе, слушайте. Так сильно я переживал, смотря за, ну, за игрой нашей сборной. Они играли с Хорватией, играли... Хорошо играли, как мне показалось. Я человек далекий от футбола, еще раз я вам это хочу сказать, подчеркнуть, чтобы не было вопросов. Для меня футбол — это никакая не религия, это игра, за которой я могу понаблюдать. Я не очень люблю... Ну, скажем, мне все равно, как играют клубы, практически все равно. Но для меня важно, когда есть наш флаг, когда наша сборная, когда представляют нашу страну, здесь я начинаю болеть. Так же, как я болею за наших олимпийцев, когда они под нашим флагом, так же, как я болею за наших хоккеистов, когда они на чемпионате мира, ну и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, да, смотрел, переживал, очень хотелось, чтобы наши победили. Не получилось. Не получилось в итоге, хорваты оказались сильнее, тут давайте будем честными, вот, много можно каких-то претензий, наверное, высказывать по этому поводу кому-то, я не знаю кому, но как по мне, и я это говорил в эфире, что радоваться сильнее, чем по победе над испанцами мы бы все равно не смогли, куда бы наши ни дошли, это была настоящая феерия, поэтому за вот эти эмоции, которые мне подарили наши футболисты, когда выиграли сборную Испании, я считаю, честно выиграли, классно выиграли, вот, хотя многих претензий к тому, как они играли, их оборонительный футбол немногим понравился, но они выиграли. Вот, они были сильнее Испании в этой игре, и вот эти эмоции, которые мне подарили, я очень им благодарен за это. Вот я им лично очень благодарен, потому что в жизни мало таких моментов, ну, может быть, не очень много, когда я могу радоваться, я могу кричать, бегать, прыгать, веселиться, кричать «Россия! Вперед!» там и так далее. То есть я могу вот это вот патриотическое чувство, как мне кажется, очень хорошее, потому что здесь оно не связано ни с какими сложностями, оно здесь не связано ни с какой трагедией или еще чем-то. Это чистое такое патриотическое чувство, которое можно высказывать, и никто тебе слова не скажет, и ни с кем спорить не надо. Но есть люди, которые недовольны шумом, гамом, но мне кажется, они глупые немножко. Почему? Потому что чемпионат мира, слушайте, ну, люди со всего мира приехали, мы сейчас центр притяжения всего мира, мы сейчас центр мира, давайте даже будем так говорить. И, конечно, будет шумно, конечно, будет шумно. И вот за эту игру я им говорю большое спасибо. С хорватами, я, честно, ну, выиграли бы. Проиграли. Проиграли не позорно, проиграли... Ну, так вот, знаете ли, в упорнейшей борьбе я сильно нервничал. Да, когда Смолов попал в перчатку вратарю, я, честно говорю, матерился в телевизор очень сильно. Когда Фернандес мимо попал, я вообще, там у меня была истерика. Я просто орал так, что я не знаю, с чем это можно было сравнить. Я, серьезно, мне еще тяжело, у меня родители приехали, мне нельзя было в полной мере материться, так скажем. И у меня вот такой благой мат был. Все там, а да что ж такое? Вот истерика возле телевизора. Но, слушайте, все равно молодцы, красавчики, все равно красавчики. Вот когда люди борются, когда они работают, когда они выкладываются на полную катушку, тогда им и сказать нечего. Когда они делают все, что они могли сделать, тогда им и сказать нечего. Вот, поэтому я лично им благодарен очень сильно. Вот нашим футболистам конкретно за их работу на чемпионате мира 2018 года. Очень хорошо парни поработали, постарались, попотели, так сказать, на поле. Все было по чесноку, все было круто. «Моя бабушка не могла уснуть из-за вас», пишет 13-й. «Самая лучшая игра с хорватами», пишет Алекс. Но она была действительно драматичная. Она действительно была такая вот, ну, на контратаках. Она, то они бегут, то мы бежим. Ну, сильно было, сильно, это правда. Потом хорваты, ну, вот футболист Хорватии подлил масло в огонь, что-то начал вдруг политику приписывать, да, в эту тему. Начал вдруг о политике говорить. Я это... расцениваю как политический акт, конечно, заявление об Украине. Зачем он это сделал, я не знаю. Мне это показалось неуместным абсолютно. Меня это никак не оскорбило и не задело, но я считаю, что это не, ну, просто ненужный какой-то был жест. Ну, сделал он его и сделал. Его, в общем-то, это дело. Я хотел болеть за Хорватию, еще раз хочу сказать, потому что, мне кажется, если нас так вот победили, то пускай это будут хоть чемпионы, мы потом будем хвастаться, что вот мы только чемпионом проиграли. Вот теперь, ну, не очень хочется болеть за Хорватию, потому что мне не нравится, что политику начали втаскивать. Ну, мне не нравится, когда политику за уши притягивают к спорту. Это не очень хорошо. Как на мой взгляд. А после матча с Хорватией мы шли со Спартака, и все скандировали «молодцы», так что ощущения поражения не было, было ощущение мягкой эйфории и гордости, пишет 222-й. Я с вами согласен, 222-й. Хотя, честно сказать, я сильно расстроился. Сильно все равно. Расстроился я вот перед телевизором, сидя, расстроился. Расстроился. Я слышал, что мои соотечественники ходили по улицам, кричали «Россия вперед!», все это было, даже в Перово, хотя далеко вроде от центра, но это было. Но я расстроился. Расстроился. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей Анатольевич.
Да, пожалуйста.
Леш, посмотрели футбол, нормально сыграли, достойно. И мое мнение, лучше проиграть вот так, чем, не дай бог, Англии, там какой-нибудь счет 5-1 или 5-0. Вот это был бы позор.
Ну, я, знаете, я скажу так. На мой взгляд, и мы вот здесь разговаривали тоже в редакции, и мнения здесь разделились. Вот некоторые поддерживают вашу позицию. На мой взгляд, не стыдно было бы и так проиграть. То есть, если бы бились до конца. Вот если бы бились, вот и там они бы бились, и пускай счет был бы там, спасибо вам большое, да, там 5-2, там, не знаю, 5-1, по барабану. Если бы я видел, что они выходят и бьются, ну, по-настоящему, то есть они выкладываются на всю катушку, но при этом счет там 5-1 или 5-2 даже, ну, хоть 7. Я все равно видел бы, что парни стараются, я бы им слова не сказал. Я когда вижу, что люди делают все, что они могут, я не могу им предъявить претензии, понимаете? Ну, я не могу, я так устроен. Я вижу, что человек делает, ну, все, что от него только может зависеть. Все, на что он способен. Поэтому я, честно говоря, не придерживаюсь вот этой вот мысли, которую вы высказали, и некоторые мои коллеги высказывают тоже. Мне кажется, если бы мы прошли и дальше бы бились там, допустим, с англичанами, да, ну и ладно. Проиграли бы англичанам, ну и ладно. Какая разница-то? Какая разница? Главное биться. Главное вкладываться, главное стараться, главное идти вперед, главное развиваться. Вот в чем задача. Вот. Без проигрышей вообще побед не бывает. Ну, не бывает и все. Такого не может быть. 7373948, телефон прямой эфир. Поэтому я не могу вашу позицию разделить. Вы уж извините, но она существует, это факт. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Святослав. Вы знаете, я даже не ожидал, что я так расстроюсь. До сих пор не пришел в себя. Честно говоря, все-таки возможности были. И, кстати, я не согласен, что проиграли бы Англию. Я думаю, и победили бы на Лужниках. 80 тысяч поддерживали бы Россию. Вот это я до сих пор, я даже не ожидал, что я так сильно расстроюсь. Я очень сильно
Но согласитесь, мы немножко обнаглели все вместе в России. Мы расправили плечи, мы почувствовали крылья даже свои. И в определенный момент забыли, что...
Возможности все-таки были.
Были. Я с вами согласен абсолютно.
Может быть, Черчесов уйти в оборону, именно повторить испанский вариант после того, как стал матч 1-0. И
может
стоять
быть.
Полностью.
Нам не знаю.
Результат был.
Не знаю. Не могу вам сказать. Вот не знаю. Возможности были. Оттого и горька эта победа Хорватии для нас так с горечью воспринимается, потому что до последнего Вот мы могли, вот понимаете, и тут, если бы нас раздолбили, понимаете, раздолбали вообще, в пух и прах разнесли хорваты, то тогда мы бы сказали, ну, слушайте, тут это нереально, все, другой класс. А тут мы до последнего могли. Ну, хорваты оказались удачливее чуть-чуть, понимаете. Ну, вот им на этом чемпионате мира больше, чем нам повезло. А им везет, действительно, они вот такие вот любимчики судьбы, баловни. На этом чемпионате мира. Ну, правда, у них очень хорошо получается на этом чемпионате. Очень хорошо. Они делают. Это последний. Как они с Данией играли? Тоже там на последних все было секундах решалось и решилось, и смогли. То есть у них тоже очень сложный путь на чемпионате мира. Они тоже очень сильно выкладываются, футболисты их, и это заметно. И поэтому, ну, просто им больше повезло. Им больше повезло. Нам чуть меньше повезло. Может, чуть больше хотели, я не знаю. Может быть, мы просто немножко обнаглели, в каком смысле? Ну, посмотрите, наша сборная вышла в 1/4 чемпионата мира. Когда такое было? Да никогда такого не было. Только, наверное, во времена Советского Союза и доходили мы до каких-то там четвертьфиналов. А во времена России уже, когда Советский Союз распался, такого, по-моему, и не было. Мы в чемпионате мира в четвертьфинал не выходили. Это уникальная какая-то ситуация сложилась для нас. Плюс мы вышли не через кого-то там, да, не абы кто с нами играл, а Испания. Для нас это... Вот, может быть, испанцы расстроятся, да, но я бы хотел к испанцам, обращаясь, может, какую-то вещь сказать, услышат они меня или нет. Поймите, почему мы так сильно радовались победе над Испанией. Никому бы, ну, я не знаю, кому бы мы еще так радовались, вот если бы мы победили, в каком бы случае. Потому что Испания – это действительно футбольная страна по-настоящему, и те люди, которые играют в испанской сборной, это такие имена для нас здесь, у нас есть много поклонников этих футболистов. И для нас победа над Испанией, какая бы она там ни была, да, даже если она была все время из обороны, для нас это чудо. Чудо. То есть победить Испанию в нашей голове, вот мы так думаем, вообще невозможно. Невозможно. И тут произошло чудо. Чудо. Я больше чем уверен, что если бы мы вчера, так получилось, выиграли бы хорватов, столько радости бы не было. Хотя мы бы уже проходили в полуфинал, но вот столько радости бы не было, как из-за победы над Испанией. Потому что испанцы, ну, это супер крутые чуваки. Это очень крутые чуваки. И мы побеждаем очень крутых. И для нас это очень радостно. Почему? Потому что, ну, у нас получилось это сделать. Хотя, ну, никто не мог в это поверить. Если бы мы победили хорватов, все бы сказали, ну, я даже помню, как люди говорили, ой, ну, хорватов-то мы проходим. Я говорю, ну, а что это вы говорите, гоп, пока мы не перепрыгнули? Все говорят, да ладно, ты что, Хорватию пройдем? Я говорю, не, ну, подождите, парни борются тоже, серьезно играют. Я сейчас не буду брать вот этого футболиста, который политику вдруг начал, да, примешивать к спорту. Ну, правда, сборная их борется, ну, молодцы, все, вопросов нет к ним. Вы подождите, они еще будут биться, они будут сильно кусаться. Ну и действительно, они очень большие молодцы. Это как на 21.09 обогнать BMW M, Спира говорит. Это по поводу победы над испанцами. Да, я с вами согласен. Это как на девятке, на нашей, вдруг обогнать BMW. Ну, объективно, взять и обогнать. Как-то вот так получилось. Выиграть гонку на девятке, когда с тобой BMW гонялась какая-нибудь темка. Ну, сумасшедшее какое-то действо, и радости будет очень много. А когда гоняются две девятки, а я так воспринимаю нашу сборную, ну, без обид, без обид, и Хорватии, то есть, ну, примерно равны, давайте так, или две BMW назовите их, давайте так, чтобы никому не обидно было, вот, то, ну, всякое может быть, вот это вот, всякое может быть. Вроде как одинаковые команды, близкие, футбол по стилю даже близкий, как играют, то есть, во всяком случае, об этом говорят профессионалы. Если бы мы выиграли хорватов, то все бы сказали, что их купили, пишет Константин. А сколько разговоров было, что Путин все купил, пишет Игорь Мерк. Ой, Игорь, разговоры всегда будут. Я не понимаю, как... Ну ладно, когда еще говорили про там Саудовскую Аравию, хотят тоже, вы знаете, вот Саудовская Аравия, посмотреть на них, как их купить, я вообще без понятия. По-моему, Саудовская Аравия сама может кого хочешь купить, ну так вот если по-серьезному. Саудовская Аравия, Египет, ну не знаю. Для меня это было уже смешным, когда кто-то говорил, что мы там купили у них что-то. Вот у Саудовской Аравии купить, это ржака уже само по себе. Ну, когда Испанию мы победили. Я, ну, уже, мне кажется, все, исчерпаны все доводы по поводу того, купил ты там кого-то, не купил. Нет, ну, просто вот именно так сложилась наша судьба на этом чемпионате мира. Никогда не уменьшал сил хорватов, но вот после этих нацистских высказаний сомневаюсь в их беспродажности. Англикосы могут их купить контрактами футбольными, пишет Джей Джей. Путин все купил, но проиграл, чтобы никто не догадался, пишет Владимир. Смешно, да. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей.
Да.
Ну, вы знаете, вот меня больше, так сказать, волнует не то, что происходит там на футбольном поле, а то, что, вот, ну, как бы, вследствие этого чемпионата закрылись некоторые предприятия, так сказать, уволили 3000 человек в Волгоградском. Ну, как бы... Вот,
я знаю этих людей. Заводы, я знаю, кто об этом говорит. Я знаю. Вы хотите показаться оригинальным?
Нет, ну... Вот,
да, ну, да. Ну, не говорите нет. Скажите да. Я хочу показаться оригинальным, скажите. Скажите, меня больше интересует не футбол, а чемпионат мира. Меня больше интересует цены на бензин. Меня больше интересует не футбол, а пенсии. Пенсионный возраст меня больше интересует. Меня больше интересует не футбол, а закрытие предприятий. Ну, людей, которых больше это интересует, их всегда это больше интересует. Всегда. Им вообще по барабану футбол, правильно? Что есть чемпионат мира, что нет чемпионата мира. Бензин-то дорожал и до этого, правильно? Правильно. Разговоры о пенсионном возрасте начались задолго до начала чемпионата мира. Правильно? Правильно. Ну, задолго, да? Закрывались предприятия до чемпионата мира? Закрывались. Некоторые открывались? Открывались. То есть вы просто хотите быть оригинальным. Вы просто хотите быть не таким, как все. Но дело в том, что когда вы пытаетесь быть не таким, да, как все, вы становитесь как другие все. То есть очень много есть людей, которые не могут себе позволить порадоваться за что-то, потому что они всегда находят причину для грусти. Понимаете, о чем я говорю? Это не совсем правильно. Это все равно, как вот у вас родился ребенок, например, и согласитесь, это повод для радости, когда ребенок родился. А вы вместо того, чтобы говорить «У меня родился сын», там, кричать под окнами «Спасибо, любимая, за сына», вы говорите «Ну, в эту секунду ведь несколько человек на планете Земля умерли». Вот. Или вы говорите, у вас вот родился сын, например, и вы вместо того, чтобы радоваться, что у вас сын родился, вы говорите, ну ведь пенсии-то повышаются. Как я могу радоваться рождению сына, когда пенсии-то, ну в смысле пенсионный возраст-то могут повысить? Можете вы радоваться. Человек так устроен. Он может одному радоваться, а другому не радоваться. Одномоментно, понимаете? А у кого-то в жизни так случалось, что ребенок рождался, а в это время умирал близкий родственник. И он что, человек этот не радовался рождению ребенка? Радовался. А расстраивался он по поводу смерти близкого родственника? Конечно, расстраивался. Конечно. Он был убит горем по этому поводу. А как? Это жизнь. Это жизнь. Это жизнь. Это как, понимаете, 9 мая 45-го года. День Победы. Вот представьте себе, в 45-м году. И говорят, все, фашистская Германия повержена. Мы победили. И люди... Счастье в их глазах, в их головах, в их душах, в их сердцах. И кто-нибудь обязательно скажет, что «а сколько погибло?» «А сколько погибло?» И, естественно, радость, она обязательно будет вперемешку идти с горечью, с болью. Ведь 9 мая, даже посмотрите, это сам праздник сам по себе такой. Я сейчас объясняю просто, как мы живем, да? Он сам по себе такой. Это праздник со слезами на глазах. Вот эта фраза из песни, да? Потому что ты, с одной стороны, радуешься, потому что это День Победы, а с другой стороны, ты понимаешь, сколько людей погибло, чтобы эту победу нам подарить, чтобы нам вот это мирное небо над головой подарить. Так же и здесь с футболом. Понимаете, ничто вам не должно мешать радоваться футбольной победе, футбольному празднику, даже если очень много чего еще плохого происходит. Вот. Потому что футболу вы можете радоваться сейчас, а другому вы можете не радоваться. Поэтому, когда вы звоните и говорите, я вот не футбол, мол, футбол в топку, я вот здесь про плохое вам буду говорить. Да и я могу говорить про плохое. Но ведь, понимаете, если каждый день мы будем говорить только про плохое друг другу, то в наша жизнь будет состоять только из плохого. Ну, так получится. Наша жизнь, она будет наполнена только негативными эмоциями. А так мы с вами долго не проживем. Мы с вами так помрем от плохого настроения или еще от чего-нибудь. Помрем, понимаете? Нельзя так. Надо радоваться. Надо радоваться. 7373-948. Поэтому вы мудрствуете, а может быть, лукаво мудрствуете. Понимаете, не нужно вам этого делать. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей. Меня зовут Константин.
Да.
Я тоже, наверное, из тех людей, которые считают, что лучше найти радость в горе, чем горе в радости. А почему? Объясню. Даже если тебе плохо, даже когда есть какие-то проблемы, все равно надо на что-то надеяться, во что-то верить.
Конечно,
правда?
Конечно.
Вот я из тех скептиков, которые сначала не верили в нашу сборную, потому что уже
я
клял себе 100 раз, что не буду смотреть никакие чемпионаты с их участием, уже сколько в телевизоры ругался.
Угу.
И вот сейчас я смотрел, я видел ребят, которые, пускай они там, может быть, не такие мастеровитые, как их противники были, но они старались, и игра действительно командная.
Да, да.
Все вытягивает команда.
Угу.
И они действительно доказали, что могут играть, а самое главное, они вот лично мне, как болельщику, конечно, телевизионному болельщику, дали надежду на то, что они могут в дальнейшем.
Я да, считаю, такой зачин есть.
Осенью, да. Что они на Европу будут отбираться, что я в них буду верить. Вот,
да, да, да. Ну, это надеюсь. Не гарантия, конечно, но мы будем уже, по крайней мере, с другим чувством к этому подходить. Да, это надежда. Они нам подарили надежду. Вот как 91-й написал, смотрите, а чего радоваться их миллионам? Я как-то о их миллионах и не думал, когда они побеждали.
А вы знаете, нужно сказать 91-му, вот был такой боксер, например, Майк Тайсон, я люблю бокс.
Угу.
Парень зарабатывал очень много, но он, наверное, зарабатывал так, как не можем заработать мы.
Ну да. Да.
Ну вот чего тогда завидовать его миллионам, если мы не можем этого сделать?
Ну да.
Выйди и сделай.
Да, да, я с вами согласен. У меня, наверное, такая же позиция. Я здесь не думал о миллионах. Понимаете, наши футболисты, ну, достаточно состоятельные люди, объективный факт. Как и футболисты во многих странах мира. Ну, в европейских странах, во всяком случае, достаточно состоятельные, да. Миллионы у них и так есть. Миллионы у них и так есть. Основные свои деньги они получают за игру в клубах, насколько я понимаю, а не за игру в сборной. Сборная, да можно и не играть в ней. А бабок у тебя будет немерено. То есть ты можешь, как Неймар, проваляться 14 минут на траве за Бразилию, и Бразилия еще твоя и вылетит. Представляете, как обидно сейчас людям из Бразилии, болельщикам. При этом он, его контракт, он там переходил из одного клуба в другой, там какой-то космический, я не помню, 250 миллионов или сколько, мне вот любители футбола могут подсказать. Там сумасшедшие какие-то бабки. То есть футболист, он зарабатывает с клуба в основном, насколько мне это известно, с клуба. А чемпионат мира — это развлечение для нас, для вас, для всех. Это поболеть за флаг. И поэтому как раз я не думаю в тот момент, когда они бегут на чемпионате мира и забивают мячи об их миллионах. Мне вообще все равно. Вот они бегут и забивают, они забивают за Россию. И хорошо. Ну, и хорошо, и прекрасно. 222 миллиона евро контракт. Ну вот, Николай, спасибо большое. Главный итог выступления сборной России по футболу — окончательно развеян миф о значимости иностранного тренера, пишет 17-й. В том числе, наверное, и об этом нужно говорить, как мне кажется. Потому что раньше уж мы сильно старались каких-то иностранцев привлечь. Все дело было в тренере, и Черчесов показал, что такое дисциплина кайзеровской. Какие результаты можно достичь подчинением тренеру, пишет Джей-Джей. Мы все не верили, по-моему, даже и сами футболисты. Но теперь мы банда, пишет Владимир Свиридов. А мы потихонечку заруливаем на новости, а после новостей уже вернемся и, наверное, продолжим наше обсуждение. Я только хочу, чтобы больше было на звонках, а меньше моих рассуждений. Ха-ха-ха! Диалог, короче, диалог. Давайте после новостей. Мне написал слушатель, говорите больше звонков, а у меня трубку не берете. Берем, просто новости были, я в новости... Зачем трубку брать? Вот, давайте все про футбол, про наши впечатления, так скажем, в каком-то смысле будем подводить итоги выступления нашей сборной. Я не хочу я мимо этого проходить. Я знаю, что этого сделали многие, но я-то этого не делал, и мы-то с вами здесь это не обсуждали. А поскольку я привык, что у нас с вами тут тусовочка такая отдельная, у нас своя атмосфера, Ну, правда, у нас тут своя атмосфера вечерняя, так скажем. Да, мы можем лишний раз обсудить. Да, вы представляете, вы со всеми друзьями своими обсудили, родными, близкими, а с одним своим другом близким не обсудили, со мной. Почему? 7373-94. Понимаете, меня обошли стороной. Как вас зовут или здравствуйте?
Да, здравствуйте, Алексей, меня зовут Валентин. Вот я, конечно, тоже, как и все, переживал. И вот до сих пор какое-то вот свинцовое такое чувство обиды прямо вот где-то в глотке стоит, да? Ну, я что хочу сказать. Вот просто представьте себе, как, какое чувство тяжелое у тех же самых испанцев, которых сделали кто? Мы, россияне.
Да, тяжело им, парням.
Футбол, там, да? Или там Бразилия, которая...
Ой-ой-ой.
Или Германия, которая вообще из группы не вышла. Я не знаю, что там с ними сделали болельщики.
Жуть, траур.
А португальцы тоже, да?
Да.
То есть, а португальцы, аргентинцы. Ну, вот...
Ну, да.
Там просто, понимаете...
Я готов был проиграть, чтобы им не было так тяжело даже. Вот сказать нашим ребятам, парни, ну, чтобы им не было так тяжело. Мы-то привыкшие, а они-то, им тяжело.
Ну, конечно. Просто мы были, вот действительно, в притирочку шли, и вот в самом конце просто нам, ну, не улыбнулся.
Да, бывает.
Там никакого спорта.
Что поделать? Да, понял. Спасибо большое. Да, я понимаю, для них это очень тяжело, особенно для таких сугубо футбольных стран. Как вас зовут, Илья?
Здравствуйте, Алексей, наконец-то дозвонился. Вячеслав из
это
Москвы,
счастье.
Перово.
Да, пожалуйста.
Вячеслав. Тоже из Перово.
Выходили по Перово, кричали после того, как наши все-таки не смогли.
Но я в центр, к сожалению, поехал, с Перово не успел.
Да нет, к счастью, я все равно ложился спать, поэтому, к счастью, вы поехали в центр, я благодарен вам, да, чисто по-человечески. Так и что?
Так вот, хотел сказать как раз то, что сборная-то сыграла офигенно, на самом деле, мы все это понимаем. Но вот понимает ли вот человек, который бил первые пенальти, как офигенно мы играли, и почему он как раз не оценил эти все усилия и не мог выложиться?
Смолов? 100%. Я вот слышал, да, претензии к нему. А претензия заключается в том, что он как бы слишком красиво хотел забить, что ли, или что?
Ну, наверное, он слишком спижонил.
Спижонил, да? Я потому что плохо разбираюсь. Мне объяснили. Я говорю, вот у меня были претензии, как человек, который далек от футбола, к Фернандесу, который даже в ворота не попал. А к Смолову не было. Но я смотрю, у всех претензии к Смолову. Говорю, а почему? Мне начали объяснять.
Фернандес хотя бы сравнял. Хотя бы он сравнял, и это вообще подвиг он сделал.
Это я согласен. Я имею в виду вот по пенальти. Мне объясняют. Значит, Фернандес хотел попасть в ворота, но не попал. Да и тем более он и не должен попадать, он вообще там в защите, значит, полузащитник.
Но он бил на силу, там видно, что...
Да, то есть он без выпендрежа. А Смолов типа выпендрился, мне объяснили, потому что хотел вот как-то перекинуть вратаря, но я это не разбираю, то есть он выпендрился.
Ну еще плюс, еще момент. Фернандес отыграл весь матч, 120 минут, Смолов вышел на замену.
Да.
То есть Фернандес мог как-то, ну, уже не чувствовать себя хорошо так, чтобы пробить офигенно, а вот Смолов, конечно...
Ну и ладно. Ну мог бы, не смог. Ну не смог. Но его сейчас все троллят, что он старик Лопырев, там вот это, татуировки. А он сказал, что Майкл Джордан тоже не забивал мячи за свою карьеру. Мне понравилось, как он сравнил себя. Ну, мне рассказали, сравнил себя с Майклом Джорданом Смолов. Ну, тоже красавчик. Должно быть и такое, мне кажется, для нас. Вот.
В принципе, я его сильно не критикую, как смог, так сыграл.
Как смог, так и смог. Да ладно, нормально. Не, я понимаю. Мне очень жалко было Акинфеева в этот раз. Потому что когда вот Смолов не попал, Фернандес мимо, Акинфеев там, значит, раз потащил, и потом вот это. Ну давай, Игорь! А уже понятно, что если он сейчас не потащит, конец истории. Давай, Игорь, ты вроде раньше тащил, тащи и сейчас. Я думаю, ну... Парни, было бы неплохо, конечно, если бы еще все остальные забивали. Ну, так, конечно, да. И вот это когда последняя надежда на Акинфеева, ну, и он не берет, ну, и какая к нему может быть претензия? Если бы все остальные забивали, все было бы, ну, более-менее нормально. Но что-то вот не забивали. С испанцами наши били намного лучше по воротам. Это очевидный факт. Такое чувство, что Фернандес, как иностранец, специально ударил мимо ворот. Ну да, 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 Санчесон молодец. Не, Фернандес очень красиво смотрелся во время игры. Видно было, что старался очень сильно, и причем не одну игру. Мяч сам вкатил, хотя это не его работа вкатывать мячи, он же не нападающий. Где нападающие должны забивать? Вот. Дзюба я смотрел, он вообще плакал после игры, бедный парень, да, ну так вот, ну что еще, вот знаете, как вам сказать, мне вот чего больше не надо даже, я вот посмотрел, я вижу не наглые рожи, я вижу лица парней, которые старались и расстроились больше всех остальных. И да, посмотрите, какая удивительная штука. Помните, когда нам говорили, это ваши проблемы? Помните, нам футболисты заявляли, это ваша проблема. Ну, мы вас надеемся, но это ваша проблема. Вы надеетесь, это ваши вообще там надежды, а не наши. А здесь наоборот, мы им такие, да, ребята, вы и так молодцы. Они, нет, нет вообще. Харакири начинают все сипуку делать. Ну, все, короче, начинают прямо ну, страдать на камеру, как положено. И за камерой тоже страдать все время. Все, страдать ужасно. Им стыдно, больно. И вот тут ты понимаешь, что да, надо парней выручать. Надо им как-то ну, поддержать. Их выйти, все равно Россия вперед, все равно мы первые. Вы видите, как наша страна, обратите внимание, наш народ, про который говорят разные глупости и колкости, как он реагирует на честность и как наш народ реагирует на самоотверженность, на героизм в каком-то смысле. Ну, понятно, что футбольный героизм дело такое, ну... С натяжкой можно так говорить про любой вид спорта, но все равно вот так вот в рамках футбола героизм проявили, да? Как у нас народ реагирует на это? Все. Все готовы простить. Все готовы поддержат в любой момент. Если видят, что вот три шкуры с себя содрали, парни, ну вот сделали все, что могли. Народ вообще реагирует сразу, понимаете? Сугубо позитивно, сугубо. То есть, если бы, вот просто представьте себе, та же самая ситуация, и футболисты выходят с поля и говорят, да, как бы и по барабану, что там, ну, как в другой раз, там, че, вот так вот. Типа, это ваша проблема, вот там, болеете или не болеете. Нет, вот, наконец-то, наши футболисты ведут себя правильно. Я не знаю, кто их Черчесов это их научил, сами научились, или кто, ну, ведут себя как, ну, как адекватные люди. Как профессионалы, как бойцы. Они говорят, парни, простите нас. Мы говорим, да за что ты чё? Ты чё? За что? За что, старик, ты чё? Ты же молодец. Ты молодец. Нет, я мог лучше. Понимаешь, он корит себя. И ты его поддерживаешь. А если бы он выпендривался, пальцы гнул, все бы сказали, вот уроды вонючие, надо было Хорватию проходить. Говны, зажрались. Я вам серьезно говорю. Вот правильная постановка, да, вот этой позиции наших футболистов приводит к той реакции, которая есть в обществе. А реакция сугубо позитивная. То есть, оказывается, с нашим народом можно очень хорошо и приятно контактировать. Если ты человек, ну, какой-то большой, да, медийная там фигура. Футболисты в современном мире — это медийные фигуры, личности. То есть не обязательно быть Баженой Рынской, понимаешь, всем, или какой-нибудь Ксении Собчак, или еще всех поливать грязью. Нет. Все, люди поддержат тебя. Малое сделай дело. Просто сделай так, чтобы люди поняли, что ты за них, за себя, за всех очень сильно стараешься. Все. И больше от тебя никто ничего не требует. Вообще ничего. Все. То есть, покажи, что ты выложился на все 100. Что ты переживаешь за страну, что ты переживаешь за наш флаг, что ты переживаешь за то, как мы выступаем, переживаешь, что это для тебя важное событие, покажи. Все, показал, вопросов нет, прошел ты там эту Хорватию, не прошел, успокойся, не парься, я вижу, что ты старался. Мне не стыдно за сборную России. Держались до конца, ребята молодцы. Первые в истории дошли 1/4 финала. Да, проиграли хорватам, но не забывайте, это игра. Спасибо родной России за эти невероятные 3 недели. Ждем турнир Лига Наций и побед. Павел Кузяков пишет. Хорош на Смолова бочку катить. А кто и катит на него бочку? Кто-то катит, наверное, я вот, например, не качу. Вот. Поэтому не знаю. Ну, кто-то катит. Кто-то, может быть, лучше меня разбирается в футболе. А таких людей, кстати, достаточно много, кто лучше меня разбирается в футболе. Может быть, у них больше резонов катить бочку на кого-либо вообще. Кстати, телефон к черту завис вообще. Просто завис, умер, погиб. По мне, это проигрыш важнее всех предыдущих побед, пишет Егор. С этой игры можно начать новую историю российского футбола. Так и стоит в один ряд Скотти Пиппин, Майкл Джордан и Федор Смолов. Юморист Федор, пишет 4С. Но не без этого тоже. Не без этого тоже. Но кусать их не хочется вообще. Не хочется. Так, я вот, знаете, все свое детство помню. И КВН смотрел, мне нравился всегда КВН. И другие какие-то юмористические программы. И вообще, куда ни ткни, всегда сборная России была такой вот помойкой, над которой все издевались и шутили над нашими футболистами. Мне всегда это было так неприятно, мне это всегда было так... Мне это не нравилось, мне это не нравилось. Мы стали... наша футбольная сборная стала такой притчей во языцах, таким именем нарицательным. Что-то, вот, что-то плохое. Если сборная России по футболу, то это, ну, это ад какой-то. Трэш, угар и садомия. Хуже быть не может в этой жизни. И вот сейчас есть надежда, что это не так. Это прекрасно. 7373948. Как вас зовут? Или здравствуйте. Алло, пожалуйста.
Алексей Валерьевич, приветствую. Борис Байкин.
Приветствую,
Борис. Минутку. Меня игра нашей сборной застала в Твери. Была большая, огромнейшая компания из разных городов. И вот, честно, смотрели футбол, переживали до последнего. Когда уже пошло время по пенальти, надеялись. После того, как прозвучал свисток арбитра, все, конечно, немножко расстроились. Потому что, ну, проигрыш.
Ну да.
Но после этого лагерь в 300 человек ходил и кричал: «Россия!»
Да?
Потому что выложились на все 100%.
Вот, я же говорю, народу нашему нужно одно, чтобы они понимали, что за них, за страну люди выкладываются. Если люди выкладываются, вопросов нет.
Народ видел такую колоссальную отдачу, что горечи да за то, что мы проиграли, фактически в конце не было.
Вот, вот.
А была только радость,
вот.
Была борьба.
Борис, у меня только один вопрос, офф-топ, не в тему. КТМ 390, что скажете?
Ой, КТМ — это, ну, клуб про дребезжащих механиков. Я бы советовал.
Спасибо большое. Спасибо, Борис. 7373948. Это так, я просто спросил. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Леш, привет. А помнишь, как Аршавин там что-то там говорил? Да мы вам ничего там не должны.
Да, я вспоминаю вот это. Это ваши проблемы, ваши ожидания. Мы вам не должны.
Ваши проблемы.
Да, 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 да.
И вот это... какое движение вперед вот на фоне вот этого? Вот просто...
Да.
Развитие вот общественного, да?
Да. Я не знаю, с чем, вот вы лично с чем это связано, я не знаю, почему вдруг наше, как мне показалось, отношение наших футболистов поменялось к самой, к самому происходящему.
Ну, я связываю это с развитием интернета.
То есть они,
Ну, я думаю, они видят людей, конечно, они видят, ну, я думаю, да.
И начали понимать, голова стала работать, и все, как себя вести, что делать. Ну, это замечательно.
Обычных людей было не видно, да, они там телевизоры что-то там, да, вот, вещали нам в одностороннем порядке. А сейчас в интернет выходишь, и тебе тут же лезет, что вот, значит, все, что о тебе думают обычные люди, оно же лезет отовсюду.
Ну вот, знаете, некоторые все-таки выражают такое мнение, вот Алекс, например, стоит проиграть пару раз, и все вернется на круги своя. Такое может быть
или
нет?
Я не думаю, потому что все-таки развитие за 10 лет прошло очень большое, и общественного сознания... И отношения между людьми, конечно, сейчас уже такого, как вот Аршавин тогда вышел, вот эту всю мерзость. Ну, у него же и жена такая же, помните?
Да, да и да. Вот, знаете, у меня другой вопрос. Просто вот этого запала, такая. Вот этих побед, и их насколько хватит? Как долго их хватит? Вот, или...
Я не знаю это все, на самом деле, это же просто игра. Я думаю, забудут... Через месяц, главное, чтобы дальше двигались.
Ну, не знаю, вот до сих пор помнят 2008 год, до сих пор помнят, как мы голландцев побеждали феерично.
2008 год, игра с Францией 3-2, там, где Панин был, очень хорошо сыграли.
То есть, вероятно, это не забудется вообще.
Да, я думаю, нет.
Спасибо большое. Сборная стала играть лучше после того, как из нее убрали питерских игроков, пишет Civic9. Не знаю, Михаил говорит, думаю, что тот унизительный образ сборной был связан с тем, что футболисты олицетворяли... Олицетворяли главную национальную черту – лень. Это как в зеркало смотреть. Очень неприятно, пишет Михаил. Слушай твою передачу и звонящих тебе, и вспоминаю песенку Лисы Алисы и кота Базилио про дураков, пишет Брум. А что, почему дураки? Не понимаю, Брум, с чем у вас это связано. Я лично, знаете, что слышу в звонящих? Во-первых, я слышу достаточно молодые голоса. Это я вам первое хочу отметить. И для меня это отдельная гордость всегда была. Мои звонящие в мою программу. Я это всегда выпендриваюсь. Почему? Потому что когда на телеке, вот, например, там приходишь в какую-то программу, еще что-то, потом смотришь возраст, да, и понимаешь, что говоришь не со своим поколением, не со своим. А здесь я чувствую свое поколение, и я чувствую, я ведь в том числе замечаю, что говорят люди постарше мне звонят, помладше, моего возраста, я замечаю, какие настроения. И я вижу, что в людях моего поколения меньше пессимизма. Реально меньше. Я вижу, что в людях моего поколения больше желания побеждать. Я вижу, что в людях моего поколения пока еще, возможно, мы просто не обременены теми проблемами, которые есть у старших поколений. Например, несколько хронических болезней, с которыми надо входить в больницу. А у нас, ну вот у моего поколения есть такое ощущение, что можем. Вот понимаете, можем. И поэтому, когда звонят, я это и слышу. Вот это желание побеждать, я слышу желание развиваться, я слышу желание показать себя с лучшей стороны. Да, может быть, это смешным покажется людям, там, 60+, которые смотрят на нас и говорят, эх, вы еще жизни не видели, вы с нашей поживите, вы там хапнете горюшко. Может быть, может быть. Но погрузить нас вот в этот пессимизм, я не назову его старческий, но назову его возрастной, и даже не пессимизм, а циничный реализм. Вот погрузить нас туда, ну, помрем мы, ну, сдохнем раньше времени, понимаете? Мы вас вот наслушаемся, это я сейчас обращаюсь к старшему поколению, которое везде все жестко анализирует, в силу того, что эмоциональные силы исчерпаны, за жизнь они, эмоциональные силы исчерпываются быстрее, поэтому люди в возрасте, они, ну так вот, знаете, если и влюбляются, то это редкие какие-то вещи, понимаете? Вот. Есть, конечно, люди, которые, цитируя Пушкина, говорят, что любви все возрасты покорны, правда, забывая о том, какое продолжение этой фразы, и что эта фраза на самом деле означает, что если старик влюбился, то он дурачок, скорее всего. Вы понимаете, да? Они такие жесткие аналитики, циничные уже, сидят, и они над нами, может быть, посмеиваются. Но если мы будем жить в вашем мире, вашем и идеологически в вашем мире, мы не выживем, мы сопьемся, не доживем до ваших лет. Так что дайте нам повеселиться. Я не знаю, Брум, сколько вам возраст, какой у вас возраст, вот возрастной вы человек или нет. Если нет, то я вообще вас не понимаю, что вы такой пессимист. Если возрастной, то дайте нам порадоваться, дайте молодежи. 45, говорит Брум. Ну вот, вы уже другое поколение. Ну, объективно говоря, да, вы уже не мое поколение. Так дайте порадоваться, Брум, дайте нам покайфовать. 30-летним дайте нам немножко почувствовать себя... нормальными людьми, у которых сборная что-то играет, понимаете? У которых самолеты что-то куда-то летают вроде как. Вроде как что-то. Какие-то мосты где-то строятся, еще чего-то. Вроде на ноги на работе встали потихонечку мы. Вы-то что, в 45 уже все понятно. Все понятно у вас. А у нас мы только-только. Мы только-только, понимаете? Мы вот по сути... Сейчас только к 30 ближе, вот мое поколение имеет право в какой-то мере помыслить о том, что мы вроде как уже мужики. И вот не пацаны совсем еще зеленые, а мы уже мужики, мы уже кое-что можем. И как бы мы такие, ну может нам уже и детей пора рожать. Там у нас как бы ответственность повыше, мы посерьезнее должны ко всем вещам относиться. А вы нам тут же, значит, 45 лет своих с высоты такой, а щеглы, все будет хреново, вы все вот-вот еще 15 лет проживете и поймете, какой ад. Мы такие, дядя Брум, отстань, пожалуйста. Дай нам, дедушка Брум, отстань. Чё ты такой пессимистичный? Что ты нам про кота Базилио и лису Алису рассказываешь? Мы радуемся. У нас еще пока есть запал в сердцах. Почему бы вам не вдохновиться им, а? Давайте забьемся, так и будет. Пишите, так и будет. Ну, понятное дело, что так и будет. Но пока-то у нас есть еще возможность повеселиться. 7373948. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, меня Максим зовут.
Да.
Мне 34 года, а у меня двое детей, 2 года и 5 лет.
Да.
И вот в субботу вечером мои дети громко кричали «Россия, Россия!». Дочка двухлетняя просит: папа, включи футбол.
Ну вот.
И может быть это что-то тоже значит.
Может быть и значит, действительно, потому что я вот такого не делал в возрасте ваших детей, потому что мне нечего было смотреть. Вот, и родителям моим, по сути, нечего было смотреть. Да, и вообще времена были ужасные, понимаете, времена распада Советского Союза, это вообще ад. Так, вы хотели еще что-то сказать?
Да, я хотел сказать еще, если можно, так вкратце. Я сам играю в футбол на любительском уровне, скажем так. И я бы не стал критиковать Смолова, потому что я считаю, он имел право так бить. Я считаю, что здесь просто вратарь молодец.
Ну, молодец. Да все молодцы. Да все молодцы. Чего говорить? Претензий нет. Претензий нет. Вообще, надо сказать, что люди играют в футбол, а от футбола никому еще хуже-то не было.
Это ж не война, ну это квази какая-то война, псевдо, бои на поле, но это же не гладиаторские бои, где кто-то умирает. Но сколько адреналина, да, благодаря спорту мы получаем, сколько мы эмоций получаем, и какой выплеск эмоций идет. Ну, вот. А мы же такой вот, ну, народ на эмоции, как вам сказать, богатый, но на публичные эмоции скупой. Мы публично выражать свои эмоции не умеем. Может быть, в силу советского периода, может быть, в силу Российской империи, потом советского периода, может быть, просто у нас так, мы такие русские люди. То есть мы умеем радоваться, но вот публично радоваться у нас тяжело с этим. Я не знаю почему, как мне кажется. И вот здесь тот момент, когда мы попробовали, так вот, знаете, скромно так вот мы вышли на улицу и такие, Россия, и все-таки Россия в ответ, Россия, Россия, угу. Россия! Все, Россия! Россия! Такой. Так. Игорь Акинфеев! Все, Игорь Акинфеев, Игорь Акинфеев. Тишина, Игорь Акинфеев. Может, кто-нибудь такой может крикнуть? Игорь, Игорь Акинфеев! Игорь Акинфеев! Ага! Ага! Че, можно радоваться? Че, никто не плюнет в тебя? Что, не будет драки никакой? Да? Россия вперед! Все! Россия вперед! Вперед! Вперед, Россия! Вперед, Россия! Мы учимся радоваться. Мы учимся. То есть то, чему давно научились люди на Западе, вот этому коллективному веселью на улице, мы, может быть, это в какой-то момент потеряли, может быть, стеснительно для нас это было. Мы никак не могли открыть свою душу, вот, вот чтобы все видели. Вот так вот, вот сердце, вот нараспашку выйти. Эх, вообще это должно быть нам свойственно. Но не было почему-то. Какое-то время, почему, не знаю, может быть, вы мне объясните, с чем это связано. И тут мы вышли такие, эй, да мы нормальные, все хорошо, все классно, и веселье, друзья приехали к нам, мы рады, все, все обнимаются, радуются, веселятся, что-то прыгают куда-то, кричат, ничего тебе за это не будет, никто тебя не накажет за это, в этом нет ничего плохого, улыбаться можно ходить, люди улыбаются, ходят, все, то есть вот эти все рассказы, почему русские такие угрюмые. У меня есть такое ощущение, что нам это вдалбливали в голову. Я не знаю, какие средства массовой информации, какая пропаганда, чья, может, западная, может, еще какая-то, может, наша пропаганда вместе с западной. Но мне всегда было странным это слышать, что мы не умеем улыбаться, радоваться и так далее. Но такое ощущение, что нам немножко стыдно было за себя. А теперь нам не стыдно стало. Вот в определенный момент. И, может быть, вот, кстати, наш главный редактор в этом плане как раз после победы России над Испанией сказал, что мы проснулись в другой России, и я склонен с ним согласиться. Другой России, где можно радоваться, и есть чему порадоваться, и можно вот, ну, крикнуть что-то хорошее, и все тебя поддержат. И классно. И тебе классно от этого. Тебе не стыдно быть в России, тебе не стыдно быть русским. Там. Но есть люди, которым все мало, им что не сделай, все мало. Вот видите, не стыдно, тебе гордо. Вот ты горд ты за свою страну, за себя, за то, что ты вот здесь живешь, в России, что это твоя страна, твой флаг, ты гордишься им, ходишь, радостный. То есть, может быть, после распада Советского Союза мы до сих пор ищем свою идентичность в каком-то смысле. И нам нужны хорошие какие-то примеры, которые позволят нам эту идентичность обрести. Да, да, есть какие-то победы там военные, допустим, да, есть еще какие-то вещи, да, есть оружие, но некоторые критики, они говорят, слушайте, ну и что, Россия только ракетами сильна, и вот когда происходит что-то, не связанное с ракетами, когда происходит что-то помимо оружия там, да, первоклассного нашего, оно действительно первоклассное, вот мы вообще можем очень сильно радоваться в этот момент. Вот, и вот она радость эта. Нам очень нужно больше побед в, так скажем, вещах, в отраслях, в частях жизни, не связанных с войной, не связанных с ракетами, оружием. Люди очень этого хотят. То есть мы очень хотим радоваться любым победам, и есть дичайший запрос в обществе. Я даже, ну так вот скромно предположу, посмотрев на своих соотечественников, что у нас есть больший запрос на победы постоянные наши какие-то, чем запрос на личное благополучие. У меня есть ощущение, что вот эта коллективная победа для нас намного важнее даже. 19.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:05, понедельник, июль, день 9. Студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Марина пишет, как она видит, что нам всем нужно делать и как построить справедливое общество. Я прочитаю, почему бы и нет, но через секунду. А пока на улицах Москвы 5 баллов пробки, и вы о движении можете писать и на смс-портал, и в телеграм «Говорит Москобот». Второй говорит, другим и раньше не стыдно было быть русскими, улыбались и радовались. Это вы шепом внезапно прозрели, пишет 32-й. 32-й, если вы считаете, что я внезапно прозрел, и мне раньше было стыдно быть русским, то приходите к нам в редакцию, вам в лицо будут смеяться многие мои коллеги. Почему? Потому что я в нашей редакции считаюсь квасным патриотом, страшнейшим, который всегда доказывает, что Россия — это вообще огонь и так далее. Я говорю о тех людях, которым не хватало информационной поддержки. Обо мне вообще не беспокойтесь. Для меня болеть за Россию, так вот, знаете, это такое перманентное состояние. Я очень эмоционально воспринимаю любые выпады в сторону России и еще какие-то вещи. Я учусь с этим скорее бороться, чтобы быть спокойнее. Потому что я знаю, что если кто-то выводит тебя из себя, то он тебя и контролирует по факту. Поэтому я учусь как раз спокойнее на это все реагировать и так далее, на любые выпады. Но для меня важно, я всегда это понимал, что для меня Россия — это Россия. Все. И никакой другой страны для меня лучше нет, чем Россия. Ну, то есть это всегда так было. По-другому никогда не было. Но людям нужны поводы для гордости. Да, людям нужны поводы для гордости. Кому-то больше, кому-то меньше. И, как мне кажется, людям нужны не только военные поводы для гордости. Хотя, например, когда, и я еще раз это подчеркну, на всякий случай, чтобы если кто-то не въехал до сих пор, когда я вижу Су-57 в воздухе, например, а я его видел, по-моему, один раз всего в воздухе я видел Су-57, когда у нас наши ВКС вот, праздновали, у них там юбилейная дата была, и вот я был в парке «Патриот», и там как раз вот летали Су-57. Вы знаете, у меня восторг какой-то неимоверный сразу в душе, потому что я понимаю, что эта техника очень хорошая и передовая, абсолютно уникальная, и мне от этого радостно. Когда в России Россия строит мост, да, ну вот этот Крымский мост построили мы, для меня это очень большой праздник, да. Кто-то будет говорить о том, что кто-то украл деньги там еще, и я, в общем, понимаю, что, наверное, без этого не обошлось. Но для меня очень большой праздник, что мы можем строить такие сложные сооружения технические. Для меня, и я это говорил, когда это было сделано, постройка космодрома «Восточный» — это большой праздник. Для меня любой успех России — это мой личный успех. По ощущениям. То есть я очень сильно радуюсь. Всегда. И более того, могу угнетать даже некоторых слушателей тем, что я очень сильно радуюсь. Понимаете? То есть их это угнетает. Потому что они мне начинают говорить, что да вы должны рисковать какого плохого всего. Я говорю, да погодите, про плохое вот тут же вот такое хорошее. Поэтому, ну, не рассказывайте мне про меня только, ладно? Так, что еще? Почему все свои передачи строятся вокруг твоего «я»? Почему все твои передачи? Пишет Саня. Саня, ответ очень простой, потому что у меня авторская передача, и она называется «Программа Алексея Гудошникова». Заключается она, собственно, в том, и вы можете это даже прочитать на сайте, что я рассказываю и со своими людьми, которые, ну, которым интересно, обсуждаю то, что вот мне показалось, или то, что я думаю, то, что меня волнует, то, почему я там переживаю или не переживаю. Это авторская передача, это публицистика так называемая, на самом деле, если, ну, может быть, даже в каком-то смысле колумнистика, если бы это было написано, да, на бумаге. Поняли, да, это авторская передача, поэтому через «я», поэтому через «я». И именно поэтому, когда идет программа «Своя правда», например, я ее веду, там нет «я», или оно максимально уменьшено, хотя мне тяжело. Мне тяжело, я привык именно так. Все? Поэтому я надеюсь, что я ответил на ваши вопросы, но мне кажется, что эти вопросы, они абсолютно, ответы на них абсолютно очевидные, но я всегда делаю скидку на то, что очевидно мне, может быть, не очевидно вам. Поэтому я объясняю. Марина говорит, что у любого человека есть запрос на достойную жизнь со всеми вытекающими последствиями, а не победа ДЗЮБ с последующими пропагандистским сборищем молодежи, с выступающим перед ними тренером сборной, строите общество, где уважают слабых, где учат быть солидарным с другими, и строите общество, где люди уважают себя и других, ну и так далее, да? Такие вот наставления. А понимаете, в чем дело, Марина? Вы говорите, что сборище молодежи, типа их согнали, что ли, туда? Вы имеете в виду встречу с болельщиками? Я не исключаю, что кого-то, конечно, туда согнали. Но, например, я сам лично очень хотел попасть в фан-зону, когда наши играли с Испанией. И я пришел в эту фан-зону, и попасть я в нее не смог. Почему я в нее попасть не смог? Хотите, я вам отвечу на этот вопрос? А вот я сам говорю и сам отвечаю. А потому что там уже не было мест. И полиция нам об этом преспокойно сообщила. Она говорит, извините, там уже все переполнено. Вот. Согнали, что ли, всех туда? Да нет, конечно. Люди сами приходят, получают удовольствие. Они хотят сами быть в гуще этих событий. Так что не совсем правильные вы вещи говорите. Вы все пытаетесь разделять справедливое общество с каким-то несправедливым обществом. Вы все пытаетесь мыслить черным-белым. Вы все пытаетесь мыслить категорично. А жизнь, она вообще не категорична. И нет в ней черного и белого. Но это настолько, мне кажется, очевидно, что, опять же, об этом говорить в какой, я не знаю... 10 тысяч раз уже это говорено, миллион раз это уже сказали. Куда более достойные люди, чем я. Обратитесь хотя бы к русской литературе в этом плане. И будет все понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте мы все-таки дальше-то пойдем. Почему? Потому что есть что еще обсуждать. Не только у нас футболом мы одним живем, естественно. Вот, а, ну и другие темы тоже существуют для нас, насколько я понимаю. И вот я смотрю из новостей, и, например, Киселев вот здесь высказался и заявил, что мужчины российские сами виноваты в том, что рано умирают. Ранняя смерть – это ошибка в жизни. Вот Киселев заявил, что российские мужчины сами виноваты, что он доживает до пенсии. Сказал он это в программе в своей. И вот что он говорит. Сейчас ожидаемая продолжительность жизни мужчин, доживших до 60, 16 лет, то есть жить... Выходящие сегодня на пенсию мужчины будут в среднем до 76. При этом продолжительность жизни в России по мировым меркам растет. Так что уже в ближайшие годы будет еще больше, чем 76. Но как же это сочетается со средней продолжительностью жизни мужчин в России 66,5 в 2016 году? А очень просто. Сильно проседает общая цифра от того, что до обидного жалко мужчин, доживающих до 60. Из 100 тысяч к 60 годам живыми остаются лишь 67 тысяч мужчин. И причина, по его словам, не старость, а пьянство, курение, наркомания, лихая езда и ДТП, драки со смертельным исходом, самоубийство, наплевательское отношение к технике безопасности и вообще презрение к смерти, что в нашем характере. Вот, сказал телеведущий. И вот я не знаю, согласиться с ним или не согласиться, потому что, естественно, оппозиционные СМИ это подают как будто бы Киселев сказал какую-то очень страшную вещь. Вот. А у меня есть ощущение, что Киселев в этот раз, и, может быть, это кого-то удивит, сказал достаточно справедливую и правдивую вещь относительно того, что мы сами с собой делаем. И почему мужчины в среднем так недолго живут у нас в стране. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте попробуем поговорить. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня Максим зовут. Очень жалко мне, что я про футбол не имею права высказаться. Но про мужчин скажу так. Тоже согласен абсолютно с Киселевым. Вот мне 38 лет, у меня нет никаких хронических вообще заболеваний. Слава богу. Я никогда не курил, никогда не пил и не позволял вот этим женщинам над собой издеваться. И еще не позволял работодателю над собой издеваться. Вот 4 вот моих залога успеха. Очень хорошо себя чувствую.
Да, я понимаю вас, потому что, да, давление на работе бывает, конечно, запредельным. Во всяком случае, я общаюсь же со своими сверстниками. Издевательство – это такое дело частое. И поэтому люди пытаются, вот как шеф у нас говорит, уйти от этого мира, да, отвернуться от него, там, начать пить, еще что-то. Это сказывается.
оказывается. Вот меня, знаете, одна вещь смущает. Так вот, если спросить, а многие ли люди у нас ходят к врачу просто для профилактики? И мне кажется, что большинство ответит, что не ходит вообще.
Да, вы знаете, и вот, например, я, когда занимался спортом, у нас было постоянное обследование, диспансеризация. Футболом, кстати, занимался. Вот. А после футбола вот абсолютно нет никаких диспансеризаций, я сам себе хозяин. И в этих условиях, конечно, в массовом смысле, я думаю, что мужчины очень проигрывают, например, с женщинами. И очень у нас абсолютно законы так сделаны, что у нас хозяйка уже там есть. Вот, поэтому вот вы со мной согласились насчет работодателей, но еще очень важно, чтобы вот женщины не издевались и не позволять им над собой издеваться. И чтоб все-таки их тоже надо в чувство приводить.
Ну, в чувство, я ж не знаю, как это все приводить. Я думаю, что если отец нормальный в семье, и он воспитывает свою дочь, то она будет нормальной. У меня такое ощущение, что это такое чисто... Если есть пример нормального мужчины в семье, то и к мужчине относиться женщина будет нормально. Я часто замечал, что девочки, у которых не было отца в силу разных причин, они себя с мужчинами ведут как-то не совсем правильно. Ну, так скажем, они ведут себя так, как будто бы мужчина, ну, это пустое место такое, вот, знаете, от которого ничего не зависит. Вот моя мама, мол, меня одна воспитала, так и что вообще с тобой разговаривать? Вот такие вещи я, например, вполне себе замечал. Ну, вот я рассуждал недавно на тему как раз... А, собственно, вот почему люди живут столько, почему люди живут не столько, почему у нас, например, живут меньше, чем в каких-то других более развитых странах, даже тех же самых. И я начал давить на именно здравоохранение. Потом пообщался с врачами, и врачи мне сказали, ну, в общем, здравоохранение – это, конечно, важно, медицина – это, конечно, важно. Но врач... вступает в игру тогда, когда уже, ну, не так много можно сделать в нашей стране. Вы понимаете, не то, что в нашей стране, а вот в нашей стране врач вступает в игру, когда не так можно многое уже сделать. Очень многое зависит от того, как ты вообще живешь, что ты ешь. Серьезно, вот просто, что ты ешь, как ты питаешься, что ты, позволяешь ты себе злоупотреблять алкоголем или не позволяешь, куришь ли ты сигареты или не куришь сигареты. Потому что часто бывает такое, вот приходят к врачу и говорят, ну что-то мне плохо. Врач начинает разбираться, оказывается, какая-нибудь онкология. Ну и все, и что ты сделаешь? И ты уже ничего, собственно, не сделаешь. Человек тянет до последнего, человек не идет к врачу. Человек не соблюдает, не соблюдает ничего. Он уже приходит к врачу как к колдуну какому-то, который должен вдруг его излечить. А тот говорит, извини, я ничего сделать не могу. Так кто же недавно тоже вот из прославленных людей таких вот умер, причем он врач был, если я не ошибаюсь, а так вот смотришь на него, очень тучный такой человек, вот, например, избыточный вес, вот сейчас вот смешные вещи вроде говорю, но это факт, избыточный вес, он так или иначе сказывается на сердечно-сосудистой системе, да, он ее истощает. Истощает излишнее, перетруждается сердечно-сосудистая система, перетруждается скелет, на котором все это мясо, жир, да, вот это все держится. И у нас же, насколько я понимаю, причина смертности, чуть ли не самое главное, это как раз все, что связано с сердцем, сердечно-сосудистой системой. А это, соответственно, вот погнали, алкоголь, курение, излишний вес. Алкоголь, курение, излишний вес. То есть, по сути, наверное, чисто теоретически, если бы люди меньше пили... Да, что-то гадкое. Меньше бы курили сигарет, меньше бы злоупотребляли в плане еды. Может быть, они и подольше жили бы. Вот может быть. Что может сделать в этой связи врач? Да ничего тут врач не может сделать, правильно? Ну как заставить человека бросить курить? Я не знаю. Как заставить человека не объедаться? Как? Да без понятия, как это сделать. Это невозможно. Вероятно, это задача для пропаганды. Ну, пропаганды здорового образа жизни. Вероятно. Потому что, а что здесь может сделать врач? Да ничего. Врач говорит, вот ты знаешь, курение смертельно опасно для тебя, ты можешь умереть. Ему говорят, ну, ясно. Ну, хорошо. Ну, и что, и дальше? Давай, лечи меня теперь. 7373948. То есть я вот хотел бы задать вопрос, а как мы живем вообще? Алло, здравствуйте, да.
Добрый день, Алексей. Да. Ну вот я про хирурга хотел сказать. Это вот доктор. Это был хирург, если не ошибаюсь, кардиохирург очень известный. А они, как известно, живут недолго.
Да, а у них работа еще плюс ко всему сумасшедшая сама по себе. Да, напряжение психоэмоциональное там, оно запредельное. И они обычно, кстати, и курят, и выпивают в связи с этим.
Ну да, это все. И через себя пропускают всех пациентов.
Ну, конечно, да. Да.
А по поводу статистики, тут ведь как оно... Вот если выбраться, да, то куда-нибудь подальше от мегаполисов, да, где там люди живут, и посмотреть, ну, там, деревни, поселки, да, там, люди, вот эти, которые, там, самогон, хорошо, если самогон, а то и вообще какие-нибудь там боярышники, да, и ведь эти люди все, они тоже в статистику попадают.
Да, безусловно.
И таких очень много, и поэтому, в общем-то, такие цифры, а по большому счету люди, которые действительно там
более-менее сидят. То есть вот мы можем по-разному относиться к Киселеву и его работе, да, но вот здесь, мне кажется, он, конечно, хоть и в своей слишком ярко выраженной манере, радикальный, но говорит-то правду.
В общем и целом, да, я вот абсолютно согласен.
Вот и я так думаю, потому что, ну, сколько... Ну, слушайте, с другой стороны, от качества, наверное, того, что люди едят и выпивают, зависит тоже очень много. Я вот, например, был совершенно недавно во Флоренции и видел, как отдыхает европейская молодежь. Ну, как бы вам сказать, я был удивлен, мягко говоря, когда девочки, ну, так по виду школьницы, идут в такой плотной компании, и у каждой в руке по бутылке вина, и они прям хлещут из горла. Серьезно сейчас, не шучу. Флоренция, вот конкретно я был. Ну, и они хлещут из горла и идут, и, ну, мне кажется, они долго не прожили, ну, и курят сигареты в том числе, да. Ой, да, мне кажется, ну, слушайте, это так, а как они, почему у них вроде получается подольше жить? По статистике, не знаю, непонятно. Каждые 3 года делаю техосмотр организма, а именно анализ крови, УЗИ и всех органов. 95% болезней таким образом можно выявить, пишет Константин. Куда звоните, если водитель каршеринга несется как смертник между рядами, пишет Алексей. Алексей, я даже не знаю, куда звонить, потому что они все так практически ездят на каршеринге, на автомобилях каршеринга. Почему? Потому что у них же время, горит время, а это 3 рубля лишних, представляете, могут потратить люди. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей, меня зовут Денис.
Да.
Яков Бениаминович Брант.
Да, Брант, да. Угу. Да, спасибо.
Да, а по поводу этого совершенно верно и правильно вот пишут. Сейчас вам 30, мне 30, я собираюсь в сентябре идти проходить бесплатную диспансеризацию, потому что реально понимаю, что мне это нужно. Поскольку у меня семья, у меня ребенок, и действительно реально вижу на примере даже своих родных и близких, что лучше выявить вначале любое заболевание. Да, я чувствую себя хорошо, со мной все в порядке. Но кто
ну, слушайте,
знает,
ну
да?
Страшно, страшно. Вот ты же чувствуешь себя хорошо, все в порядке. К врачу придешь, он начнет тебе рассказывать, как на самом деле у тебя все ужасно. И вот не хочется попадать в эту ситуацию.
Согласен, но вот... Мы мужское население, мы же пока вот совсем плохо не станет, мы же даже таблеток просто в сторону таблеток не повернемся.
Нет, нет, да, все что угодно.
Заболел,
да.
Закашлял температуру, ну сейчас я меду выпью, а лучше стакан.
Да.
Да?
Да, да. В лучшем случае. Я сколько раз, даже на работе, я вот у нас бывают, болеют люди, да, и вот заболеет кто-нибудь, я говорю, ты к врачу иди. Да че я к врачу, я знаю, я уж купил там, таблетки мне нужные. Думаю, ну ладно. Ну ладно. Я вот как раз по этой причине, я как раз по этой причине очень редко болею, как мне кажется. Но я не знаю.
Это выгодно. Это очень это выгодно.
Это
выгодно и по здоровью.
Да, да.
Болеть,
да.
Болеть невыгодно точно. А вообще. Помереть еще дороже.
Да, болеть было интересно только в школе, и то, когда ты симулировал болезнь, оставался дома, чтобы не идти в школу. Вот это было выгодно,
да,
конечно.
Пойти зимой поиграть в снежки. Вот это было круто.
Да, это был кайф, это был кайф. Спасибо большое. Пусть звонит в каршеринг, там могут дистанционно двигатель заглушить, пишет Артем. Серьезно, что ли? А куда? Звоните, если таксист в круг тонированный, пишет Спира. Тоже не знаю. Если диспансеризация от работы, смешно, так как в военкомате годен, пишет Нилс. Алкоголь же, если не упиваться, наоборот, положительно влияет на сердце, поэтому французы жрут жирную пищу и все равно живут долго, пишет Валдемар. Не знаю, Валдемар. Так можно прийти к выводу, как приходят некие там, знаете, британские ученые, что там, бухать хорошо, вот, знаете. А у меня есть ощущение, что это не совсем так. У меня есть ощущение, что, например, водку, сколько бы вы ее ни выпивали, ничего хорошего в этом нет пить. Вот вообще нет.
Не знаю, может быть, в каких-то дозировках в определенном возрасте, если, опять же, врач не будет против, может быть, вино сухое, не знаю. Может быть, качественное, хорошее вино сухое, может быть. Не исключено. Вот я слышал, что подводникам, например, дают вот определенную дозировку вина и шоколада, потому что они работают, ну, на атомных, кто подводных лодках, по-моему, есть. Но, опять же, это надо консультироваться со специалистом, с врачом надо говорить, как ни странно, потому что, может быть, в целом, понимаете, оно и неплохо там, может быть, не исключено, по каким-то там исследователям, среднестатистическое, а вам вот конкретно по вашему здоровью вот ну никак нельзя вообще, ни капли, ничего, понимаете? И вы так вот прочитали где-нибудь эту новостенку, и вы, ну и хорошо, и все, и померли. Вот, ничего же хорошего. У нас психологических проблем много, которые европейцы и американцы лечат, пишет Тох. Кстати, Тоха, есть такая штука. Если смотреть на те же самые западные фильмы, включая сериалы, хоть европейские, хоть американские, у них вот этот герой в образе некого психоаналитика, это постоянная тема, везде. Вот даже посмотреть «Клан Сопрано», там с этого сериала начинается, что приходит Тони Сопрано к психоаналитику, к женщине, и начинает ей там изливать душу. У нас этот институт не развит. Почему? Не знаю, потому что, может быть, у нас роль психоаналитика играют родственники, друзья, священник, может быть, в какой-то мере. И это, кстати, не очень хорошо, как мне кажется. Знаете почему? Я вот обратил внимание, у меня есть два товарища, у которых достаточно сложный характер. И у одного, и у другого. Один своими проблемами делится с друзьями. И как я вот наблюдаю уже за ним достаточно давно, друзья все меньше и меньше идут на контакт с ним, потому что каждая встреча с ним — это тяжелое испытание для твоей психики. Ты потом выходишь, как будто бы на тебя ушат помоев вылили или тебя выжили, как будто тебе вот в тебя плакали, понимаете? А другой пошел по другому пути. Он платит деньги этому чертову психоаналитику. Понятно, абсолютно ненужная, казалось бы, вещь. Но главное в его жизни происходит. Он жалуется только этому человеку. А тот человек за деньги выслушивает его жалобы. А своим родным и близким, друзьям, он не жалуется. Он приходит, как ни в чем пирожок, как огурчик счастливый, потому что он там поплакал. Он там ныл, он там всех грузил, там остался человек конкретно за деньги расстроенный, хотя он профи, ему уже по барабану, а все остальные не несут на себе этот груз психологически, они не впитывают вот эту боль постоянную. И общий фон в компании лучше. Вот в компании друзей лучше, потому что не ноют тебе все время. Потому что если тебе все со всех сторон все время ноют, то ты сам будешь ныть. Некоторые слушатели, кстати, говорит Москва, воспринимают меня как психоаналитика, и это совершенно неправильно, я не психоаналитик. Они мне здесь пишут, вот они думают, что я как-то в какой-то мере решу их проблемы, да? Они там жалуются на жизнь и так далее. Это неверно. Может быть, друзья, кто чувствует в себе это, может обратиться к специалисту все-таки. Ну, не зря ж там какие-то они дипломы получали свои, липовые, не липовые, я уж не знаю. 7373-948. И потом, может быть, люди ценить начнут то, что ныть, когда ты ноешь кому-то, это денег стоит. Это вообще денег стоит кому-то ныть. Что бесплатно кому-то ноешь, что ты обнаглел. Ты просто воруешь настроение и время чье-то. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Вы слышите меня?
Да.
Это говорит шаман.
Да, шаман, пожалуйста.
Вот очень, очень нехорошее у вас мнение об алкоголе. Вы знаете, что такое алкоголь?
Да, я это наркотик.
Алло, алло.
Это наркотик, шаман. Алкоголь – это наркотик.
Нет.
Да, так говорят врачи.
Слушайте меня.
Не могу, шаман. Не могу.
Я 2 года жил с чукчами.
Понимаю.
С 5-летнего возраста.
Да, и знаете, чукчи, между прочим, очень боевой, крутой народ в определенное время жизни был. Страшный народ. Мы не знали, как покорить. Споили. Это по поводу чукчи. Если что, погрузитесь в эту историю. Споили. В том-то и дело. 19.30 новости. 19.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, здравствуйте. Ну, если вы думаете, что я бы не добавил ложку дегтя в нашу бочку меда, то вы ошибаетесь. Лондон обвинил Москву в гибели британки в Эймсбери. Если вы не в курсе, то помните, было Солсбери, а теперь еще есть Эймсбери, где вроде тоже кого-то потравили, и там погибла британка. И вот уже британский министр обороны Гэвин Уильямсон обвинил Москву в причастности к смерти женщины, отравившейся нервно-паралитическим веществом в Эймсбери. Цитирую. «Простая реальность такова, что Россия совершила нападение на британской земле, в результате которой умерла наша гражданка», заявил Уильямсон во время выступления в парламенте. По его мнению, мировое сообщество присоединится к Британии в осуждении Москвы. И состояние второго пострадавшего сейчас критическое. На всякий случай прочитаю. В британском городе Эймсбери 4 июля два человека оказались под воздействием неизвестного вещества. В минувшее воскресенье одна из пострадавших, Дон Стерджес, скончалась в больнице. Второй человек, 45-летний мужчина, остается в критическом состоянии. Об этом говорится в сообщении Скотланд-Ярда. Опять Россию обвинили. Опять Британия, опять каким-то веществом отравились нервно-паралитическими, опять обвиняют Россию в этом. Естественно, доказательств никаких нет, абсолютно очевидно, опять. Но, а кому они нужны? Но на фоне этого всего, кстати, обратите внимание, Борис Джонсон, глава МИДа Великобритании, ушел в отставку. Не знаю, как-то это связаны две вещи, не связаны, но много выступал и ярко Борис Джонсон. До последнего времени. А что их по двое травят, пишет Алекс. Не знаю, Алекс. Более того, у меня возникает еще один вопрос. Раньше они хоть как-то могли это привязать к России, потому что Скрипаль имел отношение к России. А теперь они как это будут привязывать к России? Под каким соусом? Просто по приколу? Россия просто по приколу травит людей Великобритании нервно-паралитическими веществами. Так что ли? Не понимаю. Не понимаю. 7373948, телефон прямого эфира, давайте говорить. Алло, здравствуйте.
Лёш, привет.
Да, пожалуйста.
Обрати внимание, что по предыдущему случаю никакого не было ни суда, никаких ни фактов, ни доказательств, а его упоминают уже как доказанный...
Да, теперь уже это теперь это уже пример того, как Россия может якобы отравить людей, то есть вот, ну они же в Солсбери отравили, хотя ничего не доказали, что мы там отравили. Ну да, вот, значит, и это они...
И многие уже забыли, что там, в общем-то, ничего же не было.
Ну да, доказательств нет. Да.
Да. Но это уже как бы уже, это точно, вот, это точный факт.
Ну, конечно.
Это ссылается.
А мне интересно, а когда третий интересные раз кто-нибудь дела. Чем-то отравится в Великобритании, они уже будут говорить, ну вот смотрите, в Солсбери доказана Россия, в Эймсбери доказана Россия, и вот третий, это же Россия, они будут говорить. Теперь, ну, не дай бог кому-то подавиться, да, в Великобритании чем-нибудь, да, не тем, так и все.
Ну, в тех же случаях это было, но вы же понимаете все, да.
Ну да. Интересно, в Великобритании где-то рыбу-фугу готовят или нет, потому что если готовят, нам теперь нужно следить за каждым этим местом, потому что если бы кто-то, если кто-то отравится, обязательно обвинят нас, и это очевидно.
Ну, вот одна из версий была, что они были в рыбном ресторане, и после рыбного ресторана им стало плохо.
Очень интересно. Слушайте, ну, я даже не знаю, а что, что дальше? Ну, что дальше? Ну, вот они, был скандал в Солсбери, он сошел на нет, теперь вот они новый скандал развивают. Что?
А мне кажется, к чему-то подводят это все дело.
А чего они хотят? К чему?
Да непонятно, ну, вот какая-то комбинация, к чему-то они это дело подводят, пока не ясно, к чему.
Но они обещали также еще официальные, в общем, ну не официально, давайте, журналисты Великобритании рассказывали, что мы здесь будем уничтожать болельщиков английских, этого тоже не произошло, это тоже как бы и ладно. Никто. Ну,
да,
я...
да.
А у них вообще как-то ну, ответы за слова, они будут нести какую-то ответственность, когда
они тебе. Нет, уже, нет. Кем они будут нести.
Ну, действительно. А может быть, перед людьми, которыми они это, которым они это рассказывают.
Ну, люди скажут, да, да, плохо, и забудут. А...
Ну,
самое главное, то, что это деньги, да.
Ну хорошо, а что они из этого имеют? Ну вот они постоянно обвиняют во всем России.
Да, непонятно, непонятно.
Я тоже не знаю.
Совершенно
совсем.
Непонятно. Просто.
Не совсем понимаю.
Какая-то глупость какая-то.
Это странно, потому что речь идет о большой политике, речь идет о серьезных больших людях, больших решениях, государственных решениях. И то есть, надо бы понимать, что они хотят. Я никак не могу понять, что они хотят. Обвинить нас во всем,
никто,
ну хорошо.
Может.
Никто, да? Может быть, кто-нибудь помимо нас с вами еще думает на эту тему и понял уже. Спасибо вам большое, и поэтому звоните. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, это Ростислав.
Да, Ростислав.
Вы знаете, Алексей, если вспомнить фильм «ТАСС уполномочен заявить», то, ну, в принципе, в арсенале спецслужб такие вещи есть.
Ну, есть. А вот, ну, давайте зачем хотя бы тогда подумаем. Ну, вот есть, давайте Солсбери. Там хотя бы понятно, значит, да, почему, понятно, да. почему это могло быть так. Да, они хоть объясняют. Наш вроде гражданин, да, бывший. А здесь что?
Ну, если, допустим, там действовала группа нелегалов, пускай даже там, я не знаю, там вот Константин же правильно сказал, у нас тут КГБ раньше использовал, вот, допустим, детей фестиваля 85-го года, там они вроде как нигерийцы, там посетят, могут посетить там город, там.
Нет, вот смотрите, отравить. Ростислав, тут, да, вот вы же знаете, да, как в суде положено, должен быть какой-то мотив, то есть, а где мотив-то, собственно, что... Почему это Россия?
Ну да, то, что они яд не убрали как-то, не ликвидировали, это странно, да. И еще, Алексей...
Да не, я про вот... то, что вот сейчас вот Эмсбери отравление, вот говорят, это, да, это Россия, а мотив какой у России? Зачем нам Эмсбери нужно вообще? И эти люди нас чем интересуют? Кто это такие?
Ну, вообще? Может быть, эта группа нелегалов, покидая район, как-то просто бросила этот контейнер или что там, я не знаю. Вот. Я хотел сказать про Эмсбери. Знаете вам какую вещь?
Какую?
Вот интересно, откуда не столько полиции там? Сколько, какой штатная численность в Эмсбери полиции? Потому что удивляет, вот, допустим, в Волоколамске полиция штатная численность, я думаю, гораздо меньше. И еще.
Хорошо.
Смотрите, Эмсбери говорят, что это бедный район, да? Я посмотрел по телевизору на этот бедный район. Ну, конечно, Волоколамским Хрущевым очень далеко до этого бедного района.
Ну, ясно. Пойдет. Спасибо большое, Ростислав, спасибо, за ваши, да, такие вот замечания. Они немного в сторону идут, но, тем не менее, тоже довольно любопытные. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Добрый вечер, вообще Евгений Лес.
Да, пожалуйста.
При первых же новостях объявляли, что Спутник-ВР сразу проверка участия.
Ну, теперь вот нет. Теперь вот уже конкретные заявления идут. Британский министр обороны Гэвин Уильямсон все говорит, это, ну, Россия.
Он и раньше заявлял без аргументов.
Так может ему тогда вслед за Борисом Джонсоном отправиться уже на заслуженный отдых? Ну вот я думаю.
Я считаю, что это подставная фигура, но в том плане, что он объявил, а потом да-да-да, и в обратку его ведут должности.
Понял, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Денис. Угу. Ну, одну из основных версий, по моему мнению, вы уже назвали сами. У Терезы Мэй разваливается правительство. Вот, фактически у них серьезнейший за последнее время правительственный кризис. И на фоне этого Тереза Мэй хочет под шумок пропихнуть Брекзит, как бы не Брекзит. То есть хочет остаться экономикой, политикой, трансграничной торговлей в Европе, но формально из нее выйти.
Ну и для этого любой человек, который чем бы ни отравился в Великобритании, будет рассказывать, все будут, что это его отравила Россия.
Ну,
так, что ли?
Как бы мы ни смеялись над средствами массовой информации британскими, они имеют вес и они читабельны.
Не, они имеют вес, но уже даже люди, которые вроде в Россию приехали, назад приезжают и говорят: ребята, что вы нам тут рассказывали, как Россия нас ненавидит и будет нас там будут бить, а там все нормально.
Но, тем не менее, принцип Геббельса, он никуда не делся. Ложь должна быть максимально чудовищной, максимально резонансной, чтобы люди...
В нее поверили.
Там, ну, поверили, да, и не обращали внимания на те дела, которые делаются. А реально основное дело – это как бы Британии проигнорировать, фактически девальвировать Брексит. То есть не выйти из Европы, формально оттуда выйти. Вот и все.
Интересно, да, интересно. И единственный вариант – это кого-то травить или там как кого-то отравленного разыгрывать так, что вроде бы это Россия в этом виновата. А наш МИД-то что там делает? Просто зарплату получает. Ну, наш МИД в той стране, как бы у них свой МИД, у нас свой МИД, понимаете? Наш МИД делает свои заявления по этому поводу, естественно, отрицая и удивляясь вообще, почему здесь Россия. Уже здесь даже она всплыла, непонятно. Ну, русские же хотят по одному перетравить их англичан. Это всем известно, пишет Олег. Да, смешно, смешно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Александр.
Да,
я
пожалуйста.
Я слушаю вашу передачу периодически.
Да.
Я хочу сказать, что да, конечно, имеет место быть какие-то там проблемы. У англичан там отравили кого-то, какие-то бомжи отравились. Я не понимаю одного, почему наша вот информационная составляющая уделяет столько внимания этому инциденту, этим инцидентам вообще, в принципе. Нет ни доказательств, нет никаких там фактов.
А там такая история, понимаете, какая?
Пусть они ничего хотят говорить, а зачем столько уделять вот
не совсем так. Объясняю.
Сахарова, все об этом столько рассуждают. Это совершенно беспредметные разговоры. Для чего это надо? Объясните, пожалуйста.
Я попытаюсь объяснить, как мне кажется. Значит, смотрите, тут же, если бы они просто сделали заявление, и на этом тишина, то и черт бы с ними. Но у них заявление делают ответственные лица, и потом они еще это выносят, например, на Совбез ООН. И они требуют от нас ответов, понимаете? И наши поэтому и отвечают.
Ответы скажут. Извините.
Такая вот...
Дело не знаем, предъявите факты и до свидания.
А наши этим и занимаются, да. Ты вот ровно
этим. Я понимаю, этим-то да, но наши информационные все службы только об этом говорят. Я же что еще раз говорю. Для чего такое огромное...
Это я понял, о чем вы говорите. Потому что если... Посмотрите, если, например, наши информационные службы, как вы говорите, не будут об этом говорить, то об этом будут говорить только их информационные службы, и, соответственно, подача информации будет однобокой. Вот и все. И люди рано или поздно... Если мне предоставлять иную информацию, будут верить той информации, которую они чаще слышат. Ну, как это и бывает. Это информационная война, к сожалению. Мы в ней живем, да.
Хорошо, спасибо.
Спасибо, да. Это как вот, представляете, вот какой-нибудь человек будет утверждать про другого, что он педофил. Вот. Он педофил, педофил, педофил. И все СМИ такие, да, он педофил, он педофил, он педофил. И если не будут СМИ там других, которые будут говорить, это неправда, смотрите, вот у нас еще такие факты, вот, то все и будут говорить, что там этот педофил, а этот... Нарушены принципы журналистики как таковой, нарушены принципы свободы слова, нарушены все принципы. Вообще, надо сказать, что мир в последнее время, вот, глобальный мир, глобальная политика, и это отмечают многие специалисты, она пошла в разнос, эта глобальная политика. Правил игры как будто бы уже и не существует, и поэтому в этой игре приходится отвечать на каждый пас, на каждый. Потому что если ты на него не ответил, то значит оно так и есть. Все, значит, это молчаливое согласие. А они молчат, значит, так и есть. А мы еще какую-нибудь историю сейчас про них придумаем. Поэтому, да, поэтому это сразу вызывает такой ажиотаж. Почему? Да потому что обвиняют нас. То есть, если бы они обвиняли какую-то другую страну, мы бы и не реагировали никак. Нас раз обвинили, мы тут же должны сказать что-то. Если мы промолчим, значит, так оно и есть. Таковы, видимо, принципы информационного мира сегодня, предположу. Эти англичане на Первом канале билет выпрашивали, вот за билеты или бальзам в уши, а сами ноги... Ну ладно, непонятно. Половина Англии русские, пишет Дмитрий. Ну, ваше преувеличение мне тоже понятно. Давайте так скажем. Хорошо, посмотрим, как тогда ситуация будет развиваться. Это пока не ясно. Ясно только, что у Великобритании вот этот запал генерировать какие-то антироссийские истории вообще ни разу не пропал. Вообще ни разу не пропал. И у меня такое ощущение, что скоро нашим властям надо будет сильнее беспокоиться о жизни и здоровье англичан, чем о жизни и здоровье российских граждан. Почему? Потому что при таких успехах и при таком развитии событий любую смерть любого человека в Великобритании можно списать на какие-нибудь страшные российские спецслужбы, например. Ладно, я сейчас еще одну вещь сделаю. Значит, Росстат, интересная, да, статистику дал, обнаружил проблему избыточного питания в России. Представляете, оказывается, мы очень много едим, излишне много едим. В России стоит проблема избыточного питания, приводящего к ожирению. С таким заявлением выступил руководитель Федеральной службы государственной статистики Александр Суринов, видимо, или Суринов, не знаю. Приведя данные, согласно которым около 40% взрослого трудоспособного населения, то есть граждан в возрасте от 19 до 60 лет, имеют избыточную массу тела. Вот. Приводит его высказывание «Российская газета». По словам Суринова, в 2013 году Росстат начал исследовать рацион питания жителей страны, что делает буквально несколько государств в мире. Такие исследования проводятся с 5-летней периодичностью, и первый раунд наблюдений выявил пищевые предпочтения среди различных групп россиян. В частности, установлена приверженность россиян к потреблению мяса и, наоборот, явный недостаток потребления рыбы. Явный недостаток. Также Суринов оговорился, что этот показатель изменяется в зависимости от региона и уровня доходов. При этом, отметил он, большинство детей и взрослых чаще, чем раз в неделю, потребляли вареные колбасы и сосиски. Был также выявлен явный недостаток потребления овощей и фруктов. И хотя и в разной степени, но он характерен для всех молодых групп, вот это, говорит, недостаток. Но зато для половины населения конфеты и пирожные входят в рацион питания ежедневно. Конфеты и пирожные. Представляете?
Глава Росстата не стал уточнять, как эти данные могут соотноситься с тезисом о проблеме избыточного питания в стране, однако привел мнение специалистов Института питания, согласно которому такой состав рациона нельзя назвать здоровым. Вот какие дела. Значит, мы любим есть пирожные и конфеты, мясо, но не любим есть рыбу и не любим есть овощи и фрукты. Что, так дешевле просто, что ли? Я вот задам вопрос, так может быть просто дешевле? Или в чем проблема? Или действительно такой рацион? Я вот наблюдаю, например, своего одного товарища, страдающего избыточным весом, я его пытаюсь все время от этого так, отучить, избавить. Я ему все время говорю, ты... А он любит, вы знаете, вот он может взять торт, ну, реально торт, и съесть его с чаем. Торт. Ну, я не знаю, какой он по весу этот торт. Полкилограмма, наверное, есть в нем. Он может с чаем его вот съесть, вот так вот вилкой просто этот торт. Я ему говорю, зачем ты это делаешь? Он говорит, ну, люблю сладкое, не могу. Я говорю, ну, так ты возьми чернослив, возьми курагу, возьми яблок. Возьми, ты что хочешь, возьми вообще. Все, что угодно, любые фрукты бери, да ешь, их можно больше есть. Ну вот, ну понятно, что курагу сейчас как-то, как и чернослив, вымачивают в чем-то сладком, в каком-то сиропе, он слишком сладкое. Но тем не менее, можно купить и такую, которую не вымачивают. Но почему-то вот именно к сладкому пристрастился человек. Потом 10 км пробежал. А прямо сейчас бегу в спортзале, народ уверенно борется с лишним весом. Они цены на рыбу видели вообще? Сладкое почти не ем, пишет Алексис. Цены на рыбу. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер, Леонид, Москва.
Да, пожалуйста.
Ну, как человек из общепита, могу немножко рассказать, в чем тут ситуация. Ситуация в следующем. Наше население, по большей части, знаете, 90, может быть, 7-8% потребляют не то чтобы пищу, а калории.
Uh-huh.
То есть берут самое нажористое по самым дешевым ценам.
Uh-huh.
К сожалению, ну, людей просто... Я, конечно, не знаю, как дела у Росстата и их сотрудников, у них, может, есть деньги. Но у населения в целом денег на нормальную еду нет.
Угу.
Большая часть того, что продается в магазине, это, ну, конкретно подножный корм.
То знаете, есть, ну, какая история?
Есть нельзя в принципе.
Я, может быть, с вами соглашусь, но не совсем до конца. Знаете почему? Вот смотрите, например, мои родители всегда, вот я же свой рацион, так скажем, помню, когда ребенком был. Они предпочитали, например, взять свинину из мяса. И картошки очень много ели. Вот просто картошки.
Да. Сахар. Мы сами одного возраста.
Да-да-да-да. Сахар. Да-да-да-да. Сахар.
Хлебушка
вот.
Побольше.
Конечно, хлебушка побольше. Сейчас,
ну, нужно,
да, сейчас, видимо, идя за мной в какой-то степени, вот родители, они перестали есть картошку. Например, вот, практически. Вот, вот. Они перестали практически есть свинину. Они берут что-нибудь, говядину, например. Курочку. Либо, да, курочку. И да. Это не дороже выходит. Не дороже. Но они явно себя лучше стали чувствовать, и я вижу по ним, что они и по весу сбросили.
Ну,
то есть в чем прикол-то?
Понимаете, в чем дело? Они, может быть, могут себе позволить, но большинство населения, то есть вот там, я серьезно абсолютно говорю, берут просто самое дешевое. Потом, видите, опять же, свинина, если это не жирная вырезка свиная, например, да, то есть никаких проблем, она ничем не хуже говядины. Но, извините меня, когда говядина стоит, допустим, вырезка там, условно говоря, там 600 рублей за килограмм, да, а сосиски стоят 250, а у тебя зарплата 13, ну, как бы, и у тебя двое детей, например, да?
Там, я бы взял такого. Курицу. Я вот так ел в институте курицу.
Ну, курица стоит там 300, например, да, сосиски там самые-самые дешманские, они могут стоить и 200, понимаете, это ну, уже да. Как бы вот, то есть, обратите внимание, в общем, суть в том,
и какие-нибудь макароны подешевле тоже наварить,
самые,
и вот это вот. Да, и майонезом это все залить.
Люди берут калории, понимаете, просто да. Калории. Ни о каком вкусе, ни о каком здоровом питании речь пока не
с другой
надо,
стороны...
Надо вот. Богатеть.
Понял, спасибо большое. Вы говорите, что это в финансах дело. С другой стороны, я вспоминаю своего товарища, он сейчас живет в Крыму. Очень хороший вообще парень такой, сам себе молодец большой. Кстати, он чау-чау разводит, если кому чау-чау надо. Серьезно, серьезно, он что-то их там продает по каким-то деньгам, не знаю. Чау-чау разводит сейчас. Он меня задолбал. Говорит, выложи в Инстаграм чау-чау моих. Я говорю, да не буду я их выкладывать, я ничего не выкладываю вообще никогда в Инстаграм такого. Он говорит, выложи чау-чау. Ну, короче, вот, вы понимаете, он очень любил майонез. Всегда. И продолжает его любить. Это тот человек, который вот майонезик себе раз, вот так вот в еду, в любую. Вот майонезик раз, а потом он еще так вот возьмет его и чуть-чуть вот, ну, вы поняли, выдавил. Обязательно надо облизать потом, вот из чего он это выдавил. И еще у него была фишка, чтобы красиво смотрелся майонез в холодильнике, он надувал вот эту вот упаковку. Он, да, дул, надувает. Я говорю, ты зачем дуешь в майонез? Я говорю, я, слава богу, не ем майонез, мне по барабану. Просто скажи, зачем дуешь? Ну, так красиво. Я говорю, ну, а ничего, что это как бы там бактерии, вот это все. Он говорит, ну, что-то как-то не думал об этом. Он просто ел этот майонез. Я помню еще, когда в Оренбурге жил, учился в институте, первый курс снимал с двумя пацанами тоже квартиру. Так они майонез этот жрали, я не знаю, килограммами. Просто наворачивали. Не сказать, что... ну, мы, в общем, питались одинаково с ними. Питались поганенько. Поганенько мы питались. Что они, что я. Но они все заливали майонезом, к чертовой матери. Все заливали, реально. Потому что без майонеза им было невкусно. Я не знаю, связано это с финансами, не связано это с финансами. На мой взгляд, это не связано было с финансами. Я всегда, даже когда у меня, ну, не очень много денег было, я покупал обычно грудку куриную. Просто грудка куриная и вообще огонь. И вообще огонь. И с нее разжиреть, ну, я не знаю. Это надо сильно стараться. Прямо рубать. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да?
Добрый день, меня зовут.
Здрасте. Да, пожалуйста.
Я боюсь ошибиться, но мне все-таки кажется, что это дело в обмене веществ в организме. Что это все-таки на генетическом уровне.
Ну, может быть.
Что, ну, вот меня корми, не корми, а мне вот как с молоду лет с 15-57 килограмм, во мне больше не будет.
Ну, может
вот
быть.
Корми, но... будет 57, не кормишь, я худею. Ну, правда, вот у меня фигура, как говорит это самое, мой муж, говяжья нереквица, половой набор и вымя.
Ну, значит, вашему мужу очень сильно повезло, Анна. Спасибо вам большое, у нас просто время, да, подходит к концу, я поэтому вынужден вас прерывать. Я вот вам что скажу. Я вот весил 85, перестал жрать всякую свинину, майонезы вот эти вот и прочее, и картошку. И сахар выкинул вообще, просто выкинул сахар. 75, просто так, само по себе. Все, дальше радиошкола. Я с вами прощаюсь до завтра. И да пребудет с вами сила.